Вен Аристархов приехал в смятение. Ему не хотелось ехать. Ему на этот раз особенно не хотелось исполнять свою святую обязанность. Что же хотел наш недовольный герой? И как могло случиться, что молодой симпатичный парень попал в какую-то западню, отбывает пожизненное заключение? С первых проблесков своего сознания Виктор Иванович верил, что появился на свет для тепла и любви, для хороших и добрых дел. Мать природа не поскупилась наделить его самыми тонкими и нежными чувствами для такого предназначения. И мир поначалу представлялся полным тепла и света, полным умных и добрых людей, а все взрослые казались верхом доброты, понимания и совершенства. Однако постепенно, к большому своему удивлению и недоумению, мой маленький ангел стал замечать, что нежные чувства его мало кого волнуют, мало кому заметны и вообще мало кому нужны. Более того, в некоторых людях они вызывали злобу, ненависть, желание поиздеваться над ними, высмеять, вытравить их из него, сделать больно, обмануть, запугать. Что же получается? Не заметили, не оценили вовремя Аристархова, не поняли его тонкую душу? Пожалуй, не совсем так. Когда-то, возможно, и не заметили, потому что и замечать толком было некому. А потом юный друг мой пришел к дельной мысли, что замечать его, а тем более оценивать, не надо. Время такое золотое не пришло. Мальчик нормально рос и развивался, и раскрываться раньше срока не было нужды. И тогда он незаметно растворился в общей массе других детей, научился не отличаться от всех. Но часто с тайной сладкой надеждой мечтал о том счастливом времени, когда он откроется, и все увидят, какой он чудесный, добрый, любящий мальчик, и все станут охранять и защищать его от грубости и зла, станут восхищаться им, его умом, добротой, его веселостью, его любовью к ним. И он никогда и ни от кого не станет больше скрываться и таиться, потому что все будут знать и любить его. Счастье и восторг переполнят сердца людей. Все будут рады, что он рядом с ними, что он понимает и любит их, как они понимают и любят его, и всем будет хорошо. И жить легко и прекрасно. Это была розовая мечта детства. Со временем она уплывала все дальше, пока не растворилась в печальной несбыточности. На смену прекраснодушной спешила заступить железная действительность с ее чугунными мерзостями. Сопротивлялся он ей долго, с переменным успехом. И как она не изощрялась, уверить Виктора Ивановича в неотвратимости и неизбежности составляющих ее мерзопакостей не смогла, и как не старалась убедить согласиться на благоразумное примирение с ней, не убедила. Он навсегда остался вечным ее недоброжелателем, врагом. Наблюдательный, впечатлительный. Он не мог отказать себе в праве мыслить жизнь не такой, какой она не стеснялась открываться ему на самом деле. Он видел кричащие в ней благим матом противоречия и несообразности. Долго мучился и маялся, не зная, куда и как приспособить себя в их всегдашней ужасающей реальности. А так хотелось найти и иметь свое достойное место хотя бы и в этой не слишком блестящей действительности. Забитая, скованная непризнанием, Душа Аристархова все громче начинала роптать, просясь на волю. Осторожно, смирно замыкаться в себе стало ей не по росту, не по силам. Душа рвалась объявиться, рвалась на простор, искать понимания, сочувствия, отзвука. Что за музыкальная душа была у нашего подростка? Обыкновенная, неуемная душа юности. Впрочем, какая она была, дело прошлое. Какой она обернулась ко времени нашего разговора, дело другое. Тут мы точнее попадем в цель. А научимся стрелять, поднатореем в разящем искусстве, придет черед и прошлому времени. Одно ясно. Существует преемственность, живая связь, и этого сказать достаточно. Главный умысел и весь расчет авторский состоит в том, чтобы суметь показать, да и умение, и сил его достанет только на то, чтобы не соврать, показать, какая у Аристархова матушка суть сегодня, сейчас. Да, именно живой, тепленький, интересует меня Виктор Иванович, как очень пристрастного наблюдателя. Обратите внимание, хотя скромный герой мой больше помалкивает, тем не менее прекрасно видит и слышит, что о нем толкует, и в любое время может заговорить здесь своим голосом из первоисточника, так сказать, как однажды это у него уже вышло. Действительно, какой резон припоминать и откапывать архивную информацию о герое, обрабатывать ее лишний раз, изощряться в описаниях, догадках, домыслах, пытаться в том увлечься и всех увлечь, если он сам может за себя сказать, и он очень хотел бы сказать, и обязательно скажет, хотя страха и сомнений у него полным-полно. Он хочет открыться, он желает заговорить своим голосом, и да будет так. А где гарантия, что не заблеет он козлетоном, что не понесет его в огород, в капусту? Нет гарантии. Вот он боится и бесится, и хочется, и колется. А я-то тут при чем? Мне-то какой интерес выставлять кота в мешке? Постой, постой, забывчивый автор. А кто тебя за язык тянул заверять, что оправдаешь высокое доверие? Кто заставлял брать на себя большую ответственность и прочее? Ты что, забыл все? Нехорошее дело получается, большой конфуз. Ну-ка давай гони от себя предательские сомнения. Напрягайся и не лопайся от натуги. Двигай свое хилое детище дальше. А если заупрямится и даст попятный ход, не робей. Бери быка за рога, напрямую подключайся к его сознанию и транслируй. Подключение соверши в момент наивысшего напряжения. Ничего предосудительного в том не вижу. Зато в случае удачи нужный эффект обеспечен. Хочется верить, что не сорвется мой подопечный на сквернословие и брань, могущие шокировать благопристойную публику. Да и зачем ему срываться? Люди мы образованные, культурные, знаем, что можно, что нельзя. И ученик мой, откровенно вам скажу, парень толковый, зря лишнего слова не скажет, не то что безобразничать решится. Такого у него и в мыслях нет. Настоящая сложность заключается в другом. Понимаете, отключается он от внешнего мира и подолгу проводит в сладких грезах сна и забвения. Придется подождать, пока он снизойдет на грешную землю. И ко всему тому очень скрытый, замкнутый он человек. Так что расшевелить его будет весьма непросто, хотя у него самого такое желание явно где-то брежет и не совсем потухло. Операция из ряда почти безнадежных. Для проведения ее требуется огромное взаимное желание, добрая воля, твердая решимость, изрядное мастерство и ясная вера в конечный успех. Ну что, была не была? Попытка не пытка. Пан или пропал. Едем дальше. В этот памятный май Аристархов прибыл в Н за теми же подшипниками, только были они на сей раз законные, фондовые, и надо выбить их 1000 штук, чтобы надежно закрыть план этого и следующего месяца. Дело выдалось, как водится, срочное, отлагательств не терпело. Умудренный опытом работы по снабженческой части для гарантированного благополучного исхода поездки, Аристархов вез с собой 1500 крышек консервирования, дефицитнейшего по нашему дачному времени товара, о чем с начальником сбыта поставщика у него имелась заблаговременная договоренность. Сделка была обоим выгодна, легко снимала нервную напряженность, сопровождающую обычно толкача в командировке. В успехе экспедиции он не сомневался. Это была в сущности не командировка, а одно удовольствие. Известные по началу нашего рассказа разные там сомнения и угрызения намигали на него в этот раз лишь изредка слабой тенью, почти не задевая черным смыслом своим нежную душу Аристархова. Не удивляйтесь, дети мои, когда-нибудь и вы привыкнете к обыкновенным пошлым вещам. В мире все течет, все изменяется, как верно подметил древний мудрец. Хорошо бы провернуть работу до пятницы, вернее, до четверга, чтобы в пятницу быть дома, раскидывал Виктор Иванович. Давненько не был он в командировке, засиделся, запылился за служебным столом, замаялся от неподвижности. И вот она, срочная командировочка, приспела. Вообще Аристархов считал командировки последним делом для каждого уважающего себя инженера-снабженца. Он был твердо убежден, и на практике ему удавалось подтвердить, что расчетливый, внимательный, не пускающий работу на самотек экономист вполне может обойтись без суматошных выездов к поставщику, имея на то желание, сноровку и достаточный опыт. Желание у него было, опыта он набирался, со сноровкой дело обстояло хуже, но и то ничего. Выпадали годы, когда в экстренные командировки приходилось выезжать считанное число раз, а в один удачный год и вовсе обошлось без них. Сказки, да и только. Да и какой, скажите, интерес ехать в дорогу, если знаешь, что никто тебя не ждет, никому ты не нужен, жилья тебе нормального не предоставят, а будешь скитаться по общежитиям и вокзалам в поисках свободного сидячего местечка в компании таких же бедолаг. В лучшем случае удастся пропихнуться в гостиницу, и то ненадолго, на птичьих правах из-за вечной угрозы выселения перед очередным наплывом приезжающих друг за другом почетной гвардии гостей на разного рода конференции, слеты, совещания, соревнования и прочие важные мероприятия, которые далеко не чета твоим. От этих тяжких бытовых неудобств, да еще от постоянной зудящей заботы о ждущих немедленного разрешения срочных делах, время в командировке чумеет, сбивается комом, и не ты становишься себе хозяин, но всякие случайные зловредные обстоятельства правят тобой, как хотят, пакостя и измываясь. Такова в общих чертах несладкая и нескладная доля командированного толкача, которого все не любят, шарахаются, презирают и правильно делают. С другой стороны, Аристархов командировок ждал. Ждал с упоением, со скрытой интригующей надеждой, потому что возвращался он из них, как правило, каким-то обновленным, возбужденно приподнятым настроением, взбодренный удачно выполненным заданием, со свежими впечатлениями от встреч с новыми людьми, другим городом, производством, от знакомства с иными интересными видами, каких у себя за рабочим столом, как ни смотри, не высмотришь. Уставал, конечно, нервишки подергивались, но в целом результат поездки получался мажорным, и это ему любилось. В путь Аристархов собирался нарочито и не нарочито серьезно, сосредоточенно, сознавая всю тяжесть ответственности, какая ляжет на него в случае какой-нибудь непредвиденной заминки или, не дай бог, невыполнения задания. Но больше всего во время сбора в дорогу и далее во все время поездки его угнетала та пожарная срочность, аварийность, с какой требовалось выезжать и начинать действовать. Конечно, можно было не доводить дело до пожара, но получалось всегда так, что вопрос, который следовало решить спокойно и заранее, откладывали за извечной суетой текучки на потом и потом. И вот когда откладывать было уже некуда, когда назревший вопрос сам становился в ряд первоочередных и неотложных, когда клевал таки в задницу увертливому начальнику жареный петух, сверхкрая озабоченный, взвинченный, с вытрещенными, сумасшедшими глазами, вызывал он проспавшего исполнителя, строго выговаривал ему, накачивал, приказывал срочно, бешено брать ноги в руки и пулей лететь спасать положение. А суетиться и спешить Аристархов не любил, это было не в его натуре. Однако, прижатый жесткой необходимостью исполнить задание как можно быстрее и в срок, он обнаружил в себе такие энергические силы и злость в исполнении самых глухих и безнадежных дел, что сам потом удивлялся, отмечая, что если бы не эта сумасшедшая срочность, вряд ли ему удалось все так оперативно и ловко сделать, выбить, достать, протолкнуть, благополучно вывернуться из самых, казалось бы, неблагоприятных и безвыходных ситуаций. Довольный, с гордым сознанием собственной силы и значения, возвращался Аристархов домой и потом опять начинал потихоньку киснуть до следующей встряски. Ничем другим, кроме работы, заниматься в рабочее время не положено, шкурными делами он не интересовался, поэтому, наверное, и скучно было ему в боевом отделе. А вот посторонние от работы мысли у него водились. И тут ничего не попишешь, водились и все. Тут весь секрет Аристархова, тут и собака зарыта. Именно с обратной, тыльной стороны больше всего интересует меня товарищ Аристархов. И скажу почему. Потому что мы обязаны знать, о чем и как думают некоторые наши работнички на самом деле. Как нередко бывает, человек честно и добросовестно выполняет служебные обязанности, работает в серьезном госучреждении или на отличном и совсем даже образцово-показательном производстве, на собраниях, выборах, как все аккуратно голосуют «за», и на вид из себя человек серьезный, а мысли у него, глядишь, идут мимо и в сторону от тех постановлений и резолюций, за которые он же сам подлез руку тянул. Такие случаи, к сожалению, встречаются, их надо выявлять. Нельзя допускать такое, чтобы вслух человек говорил одно, думал другое, а делать пытался третье. Непорядок и беспринципность это получается, следовательно, надо уметь разобраться, почему и откуда может такое происходить. Хорошо подумать и ненормальное положение исправить. Взять того же Аристархова. Приносит ли он столько пользы обществу, сколько может дать? Мы из рассказа о нем помним, что он одно время учительствовал, значит, имеет высшее образование. А какого лешего он в снабжении делает? Что без него там не обойдутся, не справятся. И делает опять же без охоты, без призвания, без души. Ему, видите ли, осточертела эта поганая работа. А кто его из школы гнал? Там что, тоже осточертело? Конечно, все мы прекрасно понимаем, что работать в школе трудно. Большие нервные нагрузки, зарплата не ахти, особая специфика общения с детьми и прочее, и прочее. Но положение идет на поправку. Вот и последние постановления, и новая реформа об этом свидетельствует. И потом, что это за мужик? Наткнулся на трудности, перепугался и в кусты, и давай высматривать, где полегче и поспокойнее, где денег побольше дают. И работа не волк. Тряпка это, а не мужик, коли побежал прятаться от трудностей. Не согласен с чем? Чего греха таить? Нерешенных вопросов у нас везде до дору. Так добивайся своего, бейся за правду, если она правда. Если чувствуешь точно, что прав, что правда твоя, покажи свою активность, все силы, знания, умения выложи, чтобы доказать истину. В конце концов, существует простой спортивный интерес, нормальная здоровая злость, нацеленность на победу. Это ли нереальный стимул одолеть любую трудность, взять любую самую высокую и непреодолимую преграду? Впрочем, если перед нами инертный товарищ, не увлеченный своим делом специалист с посредственными способностями, то толку от него точно получится мало, и во избежание зла от той же школы держать его надо как можно дальше. Бесцветные бездари, серые людишки нам не нужны, напрасно деньги на их обучение тратим. Государства такие проходимцы обманывают и самих себя. А кто выигрыши? Интересно послушать самого Аристархова на этот счет. Хоть одному мозги вправить, чтобы не завирался, и другим, чтоб неповадно было хвостом крутить. Так где же ты, Виктор Иванович? Что-то не слышно тебя давно. Ау, страдалец, спишь ты, что ли? Я тебя тут в порошок стер, убил морально, ты все молчишь. Народ, так сказать, безмолвствует. А может, ты больной какой, с отклонением или дефектом, и напрасно я об себя копья ломаю? А? Не, больной, не больной, а на самый рожон лезешь, значит, силенка есть. Вот на ней-то мы и сойдемся клином. Вообще-то ты шустрый малый. Не успел рот раскрыть, как сразу на меня. Ты маска, ты хорошо устроился, вырядился в шута, и выставляешься, и кривляешься у всех на виду. Ну, пусть не говорил про шута, зато про маску говорил. Обзываться начал, обличать. Упрямый, твердолобый ты, сынок, даже не знаю, что с тобой делать. Попадешь когда-нибудь со своей строптивостью под мялу, погоришь с концами. И потом эгоист ты и лицемер. Чего одно твое поведение в семье стоит? Ты же терроризируешь родных своими выходками. Все должны от твоего настроения зависеть. У тебя хорошее настроение, только когда оно бывает хорошее, раз в году по обещанию, так и все улыбайтесь. У тебя плохое, все в рот воды наберите. А на работе о тебе с уважением отзывается. Не знает, наверное, какой ты есть, думает, и мухи не обидишь. Посмотрели бы на твои дикие выходки, да слова твои матерные послушали, тогда узнали бы, какой ты есть. Что там говорить, Витя? Сам знаешь, какой тяжелый ты человек. Попробуй скажи, что не так. Первый в глаза тебе плюну. И говорить тут нечего. Деспот и самодур. Ну что еще про тебя сказать? Гад ты. Присмыкающийся. Всю жизнь присмыкался перед силой. Не в услужении у ней ходил. Не буду понапрасну наговаривать навсегда. Боялся силы, подчинялся ей. Уклонялся от столкновения. Успокаивал себя, что ничего страшного в том нет, что если очень захочешь, то всегда сумеешь разделаться с ней. Руки раньше времени марать не хотелось. Так ты думал, а сам присмыкался и дрожал. И сейчас дрожишь, трус и подлец. Весь из страха состоишь, и в страхе помрешь. Позор какой, срам! С такой головой, с такими возможностями в прятки играть, в землю взорваться. Да я бы на твоем месте такие горы свернул, таких дел наворотил, каких ты и в снах своих золотых не видывал. А он, дурачок, хандрой увлекся, в Онегины подался. Хандрон ты недоделанный, Обломов малосольный, Чацкий безмозглый, Печорин вымученный, Базаров безрукий. Болконский дохлый, Гоголь недоразвитый, Смоктуновский неудавшийся. Да, неудачник ты, слабак, бесхребетник, корыто дырявое, тварь дрожащая. Что съел? Еще сейчас получишь, поганка болотный, прихлебала несчастный, гнида вшивая. Отец, ты что, совсем с ума спятил? А, наконец-то голос подал. А я уж думал, не случилось ли чего. Может, околел раньше срок или онемел от радости, что заговорить смог. Ладно, вижу теперь, что все в порядке. Думаешь, успокоил меня стервец? Я тут упираюсь из последних сил, стараюсь как могу перед почтенной публикой как можно лучше выглядеть, чуть ли не идиота из себя строю. Дурочку сплошную гоню. Мелким бесом рассыпаюсь. А он помалкивает себе в тряпочку. Давай, папаша, покажи, какой ты олух царя небесного. А я не олух. Я из тебя, гордеца, дурь твою выбиваю, человека делаю, в люди вывожу. Куда бы ты, сопливый простофилька, без меня пошел? Какой и где правды нашел? Что бы стал без меня делать? Что, скажешь, не прав? Как щенок слепой тыкался бы в ножку стула и выхода из-под стола не находил. Я хоть подтолкну тебя куда надо, представлю кому следует и как положено. Без меня на тебя и смотреть-то никто не станет. Ну кто ты есть? Никто. Недоносок. Подкидыш. Жалкий, беспомощный одиночка, только что не нищий. Ешь-то досыта, родимый. Одеваешься-то не ахти, как все, какие-то обноски на тебе, да самодеятельная рухлядь с беспросветной дешевизной. Глаза бы мои на тебя не смотрели. Одно слово — голодранец. И куда ты со своими наивными представлениями лезешь, не знаю. Куда угодно, только не в люди. Люди быстренько тебя заткнут, чтобы не вякал поперек их. А ты сразу обидишься, побежишь скорее обратно в себя жаловаться и скулить, как с тобой нехорошо и несправедливо поступили. Заткнули бы правильно тебя люди, потому что дурак ты еще, мал и неразумен в словах своих. Видел мало, знаешь мало и не испытал ничего как следует, пороху не нюхал. По верхам хватил кое-какого лиха, и думаешь, что все знаешь, ученый. А ничего-то ты толком не знаешь и ничего не видел. А если слышал или догадываешься о чем, если такой догадливый, то это догадки твои и ничего больше. Я знаю, что говорю. Я большую жизнь прожил. А вот молодежь у нас нынче такая ученая, такая образованная пошла, что стариков слушать не желает. Взять моего балбеса. Раньше бывало, в его возрасте я еще голожопом по улице бегал. К девкам шел, не знал, чем стыд прикрыть. А теперь еще не знаешь, с какой стороны к нему зайти, с какого боку подступиться, чтобы угодить. Все ему не так, все не этак. Ровно принц какой, важный, гордый, и морду воротит, если что не так скажешь. А что не так скажешь? Все как есть, так и говорю. Прихватишь иной раз слишком для красного словца, экая беда. Как ни завирайся, хоть ты из кожи вон вылези, все хорошо видно, что ты за человек и чего стоишь на деле. Все мы, ребята, одним миром мазаны. И всем людям глаза краской не закрасишь. Они не прочь посмеяться на шута. Только смотри, как бы потом навечно в петрушках не остаться. Говори, да не заговаривайся, о Нере помни. Я сейчас с вами лясы точу, выделываюсь, будто так и надо. А все равно, знаете, как волнуюсь, вдруг этот нехрист испортит все дело, не издюжит того, что о нем толкую. Он, может быть, и правда малохольный какой, или болезнь у него какая скрытая, или еще что-нибудь не выдержит в нем. Я-то что, я век свой давно отжил. С меня ничего не возьмешь, с меня взятки гладки. Хочу, чтобы сынок мой родимый не хуже меня на свете пожил. Расшевелить, растормошить его хочу. Квелый он у меня уродился, слабый. Всегда угрюмый ходит, мрачный какой-то. Кто его знает, что у него на уме? Может, глупость какая или сумление гнетет? Надо придумать что-нибудь, чтобы сдвинуть его с мертвой точки неподвижности, стряхнуть оцепенение, пробудить от спячки. Сынок ты мой ненаглядный, горешко ты мое непутевое. Что ты, батя, запричитал? Хватит Лазаря петь. Вот, видите, успокаивает, хватит, говорит, расстраиваться, изводиться слезами. Добрый он, хорошенький мой. Только иногда найдет на нему какая-то трава, глаза белые сделаются, раздавить ими всех готов, изничтожить в прах. Ласковый, не всякий сын такой внимательный и обходительный. Жалко мне его, душа об нем болит. Не случилось бы чего плохого. Скрытный тоже. Всегда себя в себе держит, никогда не выпустит. С каждым человеком по-разному умеет говорить. Любого может понять и приветить. Раньше меня стеснялся, чувствовал, что я знаю про него больше, чем он сам о себе. А теперь ничего, бывает. Собираясь уйти от их компании, когда гости к нему придут в праздник или по случаю какому, он всегда скажет, что ты уходишь, оставайся с нами. Я говорю, не буду вам мешать, у вас свои молодые разговоры. А он, ничего, мы такого не говорим, можно и тебе послушать. Но я все равно ухожу, потому что знаю, мешать буду. Не ему, так гостям его. Пусть разговаривает, как хотят. Приятно, когда оставляет. Уважение проявил. Мы, пожилые люди, уважительное отношение к себе больше всего ценим и больше всего на что обижаемся, если такого отношения не видим. Тихий, скромный. Другой бы сразу влез со своим «я» с первого захода. Он не только не влез, но и сейчас из него лишнего слова не вытянешь, сколько не подбиваю. Вначале сорвалось, не вытерпел сердечный, замявкал что-то насчет моего обличия, про респектабельность какую-то помянул, а потом, сами видели, только два слова вставит, чтобы я сильно не расходился, и опять помалкивает. Сами свидетели, как его не тормошу, как не подразниваю, ничего не помогает. Ну да ладно, парень он сообразительный, за язык его не надо тянуть, сам хорошо понимает, что к чему. 100 очков вперед любому даст, если с цепи сорвется. Вообще-то он смирный, послушный, не то что некоторые из нынешних. Без зазрения совести лезут по чужим головам, не разбираясь. Стыд всякий, мерзавцы потеряли. Все свое человеческое существо искобенили. Он эту сволочь лютой ненавистью ненавидит. И сам сроду по чужим головам не полезет. Он и на цепи-то сидит для вида, для отвода глаз. В любой момент уйти может, куда захочет. Только идти-то ему некуда. Все, прикидывает хвост к носу, как сподобнее без веревки людям показаться. А люди, что люди, какой есть, такого и судят. Признаться, хвалят его многие, серьезные, самостоятельные, говорят он о тебе, хозяйственный, с детьми постоянно вместе, жене помогает, пройдет, всегда поздоровается. Ты слышь, сын, с людьми всегда здоровайся. Сказать слово нетрудно, а у них это первая примета о человеке. Если не поздоровался, так и говорить будут. Прошел, не поздоровался. Смотри, сынок, никогда не забывай здороваться. Что ты, отец, ей-богу, разошелся? Здороваюсь я, и ребята мои приучены здороваться. Вот-вот, и всегда здоровайся. Нехорошо, когда неуважение к людям делаешь. Ну, хватит, наговорился я с вами. Притомился даже. Пойду отдохну, чайку попью. В горле совсем сухо стало.